говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. В первой части радиоочерк «Лишенные дара речи», который подготовила Тамара Леленкова. Впервые в эфире 14 ноября 1997 года.
Вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Говорит «Радио Свобода», «Поверх барьеров». Передачу, которую подготовила московская журналистка Тамара Леленкова, можно было бы назвать «Лишенные дара речи». В передаче принимают участие врачи и их пациенты, которым простые слова, простая речь даются героическим усилием. Пациенты, которым можно помочь участием и вниманием.
Однажды в детстве, на радость папы с мамой заговорив, мы во взрослой жизни перестаем обращать внимание на собственный голос, как, впрочем, и на голоса окружающих. Но существуют люди, для которых каждый звук, слово, фраза даются непрерывным усилием воли, которым, чтобы правильно заговорить, надо вспомнить едва ли не первоначальный ритм языка, овладеть системой Станиславского, научиться по-новому дышать, двигаться. Скажите, вот вы давно заикаетесь, с детства?
Давно я начал заикаться, мне было 7 лет.
В общении с друзьями, вот с девушками вам мешает сильно, да?
Ну, да. В принципе, сначала, да, потом уже, ну, меньше как-то.
А вы во сне разговариваете?
Не знаю.
Мама не говорила, нет?
Нет, ну, бывает.
Бывает.
Иногда, но не часто.
А когда вы говорите во сне, вы говорите нормально или все-таки тоже заикаетесь?
Знаете, я даже не знаю. Действительно, ну как может человек знать, как он говорит во сне?
Близкими вам бывает легче разговаривать?
Близкими, ну, получается нормально.
То есть здесь еще вступает так вот, ну, как я могу назвать это непрофессионально, какой-то момент застенчивости, да?
Да, может быть.
То есть скорее в этом дело.
Да.
Стеснительность – черта неприятная главным образом для самого владельца. Есть в ней что-то от внутренней неуверенности, преодолеть которую бывает возможно только с помощью специалиста. По этому поводу я зашла в Центр слуха и речи. Наташа, отказываясь от интервью, вы сказали, что очень застенчиво. А в чем это выражается? Вы краснеете до кончиков ушей?
Может, не до ушей, но краснею, да.
А слезы на глаза наворачиваются?
Да, даже вот сейчас, допустим, когда вот временами нахлынет, так вроде это, не знаю, скромность такая.
О причинах подобных приступов застенчивости я осведомилась у лечащего Наташу врача-психоневролога Елены Сергеевны Бердиной.
Сейчас вышла девушка, она практически говорит нормально, но у нее страх речи, просто страх из-за того, что в детстве у нее были неправильные звуки, ее дразнили, ей на это указывали, видимо, слишком много. Вот. И она, занимаясь с логопедом, не до конца их поставила. Вот она так сейчас вошла в жизнь с убежденностью, что у нее звуки остались неправильными. В принципе, принципе, конечно, где-то в каких-то очень больших, таких сложных и быстрых разговорах, видимо, у нее проскакивают какие-то такие неточности в звуках. А так она говорит хорошо.
Елена Сергеевна, но существует противоположность логофобии, когда много и безостановочно говорят.
Логорея. Это не чисто характерологическое расстройство, это уже изменение, так сказать, поведения. Из области, прямо скажем, нет, психиатрии. Перенес в каком-то возрасте, в детском возрасте или в подростковом возрасте, очень часто случается шуб, так называемый, той же шизофрении. Болезнь эта не вылечивается, она, как правило, оставляет очень глубокий след в личности. Но все привыкают, ну, человек к человеку, чудак немножко. Этому человеку, в принципе, заниматься любой профессией не грех, кроме политики, я считаю.
Вы как специалист по манере говорить можете как-то вот уловить, ну, характер или какой-то психический склад человека?
Ну, вообще есть типы, да, типы личностей. И, конечно, безусловно, вот, ну, скажем так, просто слушая радио, я вот могу сказать, по крайней мере, я так себе рисую образ. Конечно, у нас даже есть симптомы такие.
Да,
замедленная речь, это вот бывает при депрессии как раз, когда мысли ворочаются как жернова медленно, слова еле-еле проговариваются, хотя чистая речь. Как правило, очень поникший, тусклый голос невыразительный. Вот, мы даже говорим речь со слабой модуляцией. Ну, кстати, не обязательно депрессивных больных. Слабой модуляции у шизофреников хватает.
Ну, то есть звонкие мысли, они имеют как бы и звонкий голос, да, я так понимаю?
В общем, да.
Привет, это я, Тигра. Не испугались? Вот и хорошо. А то некоторые, особенно такие особ, жалуются, что когда я с ними поздороваюсь, у них так вот гудят, неправда? Говорят, что я на кого-то раскаиваюсь. А я ни на кого не раскаиваю. Я просто такой пригодный от природы. Разве это плохо?
Это врожденная расщелина нёба. Там имеется твердое, мягкое нёба. В простонародье это называется волчий пасть. Ребенок рождается с таким дефектом. И когда он говорит, у него речь идет вместо того, чтобы идти через рот, как у всех у нас, идет через нос, поэтому образуются дефектные звуки, и вот такой оттенок носовой, гнусавость.
Вот как, например, французы. У них, конечно, не гнусавый оттенок, а это то, что называется у нас назалис. Отдельные звуки у них носовые. У нас носовыми является только МН, а у них гораздо больше. Но не все, а какая-то часть.
Если Сергей видит печатную букву, то произносит ее привычно неправильно. Поэтому Софья Сергеевна рисует собственное изображение буквы – иероглиф. Произнося его перед зеркалом, Сергей сдувает с ладони маленькое перышко.
Вначале вместо «П» я писала кружочек. Но так как я писала слово, вот, например, ну, сейчас он прочтет. Прочитайте, пожалуйста.
«Ла».
В конце концов повторяются слова. И он понимает, наконец, что это за звук. Но только я прошу не говорить «П», которого не было, а вместо «П» говорить «кружочек». Плевали губами, а потом плевали языком. Плюньте языком. Угу. И получился звук «Т». И я его изображала в виде стрелки.
Если Сергей будет достаточно прилежен и внимателен, то через 2 года занятий он сможет заговаривать зубы не хуже других, тем более, что по профессии он зубной техник. Однако существуют заболевания более серьезные, труднообратимые. Рассказать о них я попросила профессора, руководителя Центра патологии речи и нейрореабилитации Виктора Марковича Шкловского.
Ну, дело заключается в том, что нарушение речи является одной из наиболее распространенных и наиболее часто встречающихся форм патологии. Эта патология очень часто встречается среди детского, подросткового населения и достаточно часто у взрослых. Примерно 120 на 1000 жителей. Это огромное количество. Но есть более тяжелые, более страшные речевые расстройства, так называемые афазия. Дизартрия – это потеря речи после поражения, очагового поражения головного мозга, последствия после инсульта и черепно-мозговой травмы. К великому сожалению, В нашей стране, еще в бывшем СССР, было 800 тысяч инсультов ежегодно. Но теперь давайте делить пополам. На 400 тысяч инсультов в России. Примерно 30% погибает, и 30-40% больных при поражении доминантного полушария мозга становятся тяжелейшими инвалидами. Инвалидами первой и второй группы, так как они не могут говорить, не могут понимать речь окружающих. Как правило, у них возникает правосторонний паралич или гемипарез, то есть они не в состоянии передвигаться. Это огромная категория больных. Кроме того, в последнее время нельзя не учитывать достаточное большое количество больных, перенесших военную черепно-мозговую травму. В прошлые годы это был поток больных из Афганистана. Сейчас это Закавказье. Это трагедия невероятная, потому что это, как правило, вообще молодые больные, 18-20 лет.
Мы в одной из больничных палат центра.
Как вас зовут?
Попо.
Так, как ваша фамилия?
Попо.
Так, скажите,
Попо.
Где вы живете?
Попо.
Рая, расскажи, пожалуйста, что с тобой произошло? Вот что с тобой произошло?
Вот я ничего, вот я просто-напросто человек днем, нам иногда говорит, и вот так вот.
Вот так что ты сделала?
Вот так.
Так.
И у меня, знаешь, такая самая, вот жуткая, вот так вот. Вот
жуткая это. Что у тебя?
Ничего.
То жуткая только была головная боль?
Да. Да. Угу. И я легла вот так. Я пришла, была она самая, и вот так вот легла, так, жуткая, такая сильная.
Сильная головная боль, да?
Три года. Раз, два, три, четыре, пять. Вот так вот будем говорить, да?
Так, пять дней.
Да. И я подняли, прислали их домой, прислали поем. И, значит, все, ничего. Угу. Ушло.
Все ушло. Значит, у нее в апреле месяце произошел подъем давления на фоне высокого давления. Развился инсульт. Инсульт левой средней мозговой артерии. И нарушение речи – это сенсорная афазия. То есть больная не понимает обращенную речь. У нее произошло отчуждение смысла слов.
Можно только представить, сколько терпения, настойчивости требуется специалистам, чтобы буквально заново научить разговаривать взрослого больного. А ведь среди них встречаются и самые разные. А вот вы сказали, что больной может лишиться всех слов, все слова потерять, а родные по матушке останутся.
Даже у профессора университета остается...
Вот именно это.
Да, вот был совершенно безречевой больной, который на свою жену только говорил. Вот зараза, у него не было ни одного слова, но зазаза... На жену, это...
Говорит Радио Свобода. Поверх барьеров. Вы слушаете передачу «Лишенные дара речи».
В критические ситуации нередко попадают и дети, рассказывает мама 6-летней Карины.
Мы возвращались с дачи, долго ждали автобуса, автобусы все шли битком набиты. Много очень народу было, и пришлось идти до станции пешком. Когда мы шли, у меня в одной руке была сумка, в другой пакет с гостинцами. Никак она не хотела его оставить. Кушала хлопья эти овсяные такие. И вдруг она увидела то, что с противоположной стороны нас на велосипеде догоняет дед. И побежала к нему. В этот момент ее сбила машина. У нее был давний перелом, лобная кость. Вообще не разговаривала.
Муха, сахатуха, полынка, денежку нашла. Пошла на базар и купила самовар. Приходите, тараканы, я вас чаем угощу. Тараканы все убивали.
Виктор Маркович, методы лечения, которые вы столь успешно применяете в своей клинике, отличаются ли от зарубежной практики? Ведь существует фонетическая разница в языках.
Ну, речь и язык – это вообще сложная проблема. Мы с вами это не сможем оговорить, а сам по себе вопрос правильный. Потому что у японцев тональный язык, английская грамматика – это резко отличающаяся от нашей грамматики. Немецкий язык отличается тоже от русского языка. Но принципы, подходы работы – вот что определяет успех в этом сложном, чудовищно сложном процессе восстановления высшей психической функции. Набор методов примерно один и тот же. Но дело не в количестве методов, а в их содержании. В семантике, в смысле метода. Ну, так как будто бы считается, что то, что делают у нас, это наиболее высокий уровень.
Профессор, вы первый опубликовали в «Огоньке» диагноз Владимира Ильича. А что скажете по поводу его картавости?
Вы знаете, я всегда отношусь с уважением к больному человеку. Вот Ленин – это мой пациент. У него было 3 инсульта. В течение 2 лет он был практически без речи. А по поводу картавости... Я думаю, что тут ничего особенного нет. Сейчас, по-моему, все бизнесмены, если вы посмотрите на телевидение, картавят, по-моему, все. И банкиры, и депутаты, и правители. Ну, что это какой-то некий дефект.
А по поводу затрудненной речи долго бодрствующего генерального секретаря?
Это трагедия партийного лидера, правителя, генерального секретаря ЦК. В течение многих лет он был тяжко болен. Он практически был марионеткой в руках людей, которые его окружали. У него был галопирующий атеросклероз, дизартрия. Было много всяких вариантов. Говорили, то зубы не те, то еще что-то. Это было совершенно очевидно. Это очевидная клиника.
От очевидной на профессиональный взгляд клиники страдают ни в чем не повинные люди. И в их числе мой следующий собеседник. История многим покажется знакомая. Результат – сквозное ранение в голову, недвижность, безмолвие.
Попали за саду. Охраняли мы дорогу, Кабул, Джалабад. Вот. И у нас был у каждого поста участок определенный. Через этот участок мы должны провести колонну. Раз мы заехали, услышали, и раза 3 приходил в себя, потом что-то там кричал, но вот мои, значит, товарищи меня не слышали, потому что не было уже речи. Очнулся я на дороге, вот. Кругом никого не было.
Из афганской больницы его перевезли в Ташкент. Вспомнить и начертить первые буквы московского адреса удалось после долгих мучительных усилий. Отчаявшиеся разыскать сына родители сразу же приехали и забрали домой. Сейчас у Жени своя семья, 2 детей. А вы помните, когда произнесли первое слово?
Когда было у кого-то день рождения, раздавали там толпы, так захотелось. Так вот, второй кусочек ненароком вылетело там. Не помню что, но вылетело слово. И ребята там говорят, дальше. Дальше все.
Что самым тяжелым показалось вам в немоте? Невозможность выразить мысль, желание или ответить, ну, всякое в жизни бывает, на обиду.
Тогда вот, когда не понимал человек, тогда злился и ругался.
Про себя, да?
Да.
То есть вы начали разговаривать как бы сам с собой, да, получается?
Да.
Вы 6 лет боролись с болезнью. Вами двигало огромное, неослабимое желание говорить.
В армии был шофером 1,5 года. Ну, на машине ездил. И в связи с ранением не разрешают врачи, и все. Вот. И вот прошло 10 лет в машине.
То есть вы сейчас ездите на машине, да?
Без ручного управления.
Да. Ну, у вас нога одна плохо, да, работает, нет?
Да. С одной ногой, с одной рукой.
Шоу прекрасно. И по приказу мы встаем, взяв АКС.
Вот недавно, вот недавно попалась одна гражданочка молоденькая.
Передачу «Лишенные дара речи» подготовила московская журналистка Тамара Леленкова.
Что значит для вас «Свободная Россия»?
В идеале система, где можно все, кроме ущемления других людей. Причем это должны быть не какие-то абстрактные социальные группы, а вполне конкретный живой потерпевший.
Свободная Россия, прежде всего, не бояться своего государства, как минимум.
Свободная Россия, когда человек имеет право голоса, и при том, чтобы его слышали и помогли ему.
Свободная Россия – это Россия, но без цензуры. И Россия, в которой права каждого человека будут учитываться и будут важнее прав власть имущих.
Свободная Россия, какая бы она ни казалась, освобождается. Освобождающийся становится на самом деле все дальше. Нам еще жить дожить до свободной России.
Это страна, в которой я боюсь своих полицейских меньше, чем тех, от кого они нас должны защищать, от хулиганов и прочих. А в идеале вообще не боюсь.
Ваша свобода в 21 веке.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Понятия не имею, но хорошую не оставим, это точно.
Я надеюсь, благополучной страной, которая выберется из этого кризиса, что наши дети будут получать достойное образование. Все наладится, все будет хорошо.
Все-таки, чтобы маленько президент смотрел больше не на внешнюю политику, а на вовнутрь страны, так скажем.
Я думаю, что такой гигант с такими ресурсами, все зависит от воли к победе. Потому что мы обещаем одно, а реализуем.
Мне с трудом верится, что с нашими олигархами такими мы построим хорошее будущее нашим детям.
Когда мы жили, вообще не было ни ипотек, ничего, как-то жили.
Вы считаете, что у нас есть Россия? В последнее время не вижу.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
В рамках архивного проекта вы слушаете программу «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Выпуск «Поверх барьеров» Игоря Померанцева. Сегодняшняя тема – «Образ окна». Передача впервые вышла в эфир 14 ноября 1997 года.
Вы слышите звук разбиваемого окна, компакт-диск, звуковые эффекты. Звук натуральный. Подлинный. Но лично во мне, честно говоря, этот звук не рождает отзвука. Почему-то слово «окно» или «образ окна» часто выразительнее, чем материальное воплощение этого застекленного отверстия в стене. В сегодняшней передаче мы попробуем отворить, распахнуть, нет, не окно, но слово «окно», его образ, архитектурный, изобразительный, поэтический, музыкальный.
Это такая дыра в доме, которая представляет собой границу между улицей и жилым помещением.
Фраза про окно в Европу нравилась Пушкину давно. Для Пушкина окно – необходимая в камере узника форточка, единственный источник свежего воздуха.
Я просидел 20 лет в тюрьмах. На меня тюремные окна действовали угнетающе. Я не любил на них залезать.
До конца этого часа речь пойдет об окне, о его образе, поэтическом, изобразительном, музыкальном и прочих. Начнем с архитектуры. лондонского архитектора Александра Рапопорта, я спросил, можно ли считать окно произведением искусства.
Об окне, конечно, можно говорить как о произведении искусства, поскольку архитектура – это все-таки один из видов искусства, или, во всяком случае, художественной деятельности. Но вот, скажем, говорить о стиле в окнах, мне кажется, трудно. Стиль принадлежит всему зданию, всей архитектуре. Но есть два периода в истории архитектуры, когда окно, как бы, так сказать, вспыхивает особенным светом. Это современная архитектура, которая, как бы, окно уничтожала, и готика. Готика, когда возникло так называемое стрельчатое окно вместе со стрельчатой аркой. Это в средние века. Ну, а если говорить о украшении окна, так сказать, не столько об искусстве, сколько о декорации, то вот стоит обратить внимание на то, что окно, будучи такой символической, сакральной и экзистенциальной границей, оно всегда украшалось цветами, не только узорами, каменными или деревянными наличниками, но и цветами. И вот когда современная архитектура со всеми этими орнаментами покончила как с преступлениями, выяснилось, что с цветами она все-таки покончить не решилась. До сих пор окна украшаются цветами.
Есть ли национальное своеобразие у окон?
В 19 веке любили сопоставлять архитектурные формы с этническими формами, в основном лиц. Рисовали какие-то профили арабов, негров, китайцев и находили что-то подобное. Но это было забыто, поскольку это было, в общем-то, скорее подтасовкой, чем фактом. А что же осталось? Осталась, пожалуй, идея, что Запад культивирует отделенную от общества индивидуальность, а Восток как-то вот на этом не сосредоточен. И здесь большую роль сыграло окно. Ведь оно превратило интерьер, в котором раньше люди почти не сидели, люди только спали в комнатах, оно превратило интерьер в гостиную и в кабинет. И окно стало таким средством, которое как бы отделяет человека от общества, позволяет ему смотреть на него. Ну, нечто подобное, знаете, вот подводной лодки или батискаф. У человека, сидящий в своем кабинете перед окном, он как бы изолирован от общества, но и видит его. Потом эта функция окна или эта особенность окна была просто сакрализована, и свет в окошке это стал символом Благовещения. На картинах 15-16 века мы видим Деву Марию, которая всегда сидит перед окном, и к ней с улицы попадает луч света, который есть Дух Святой. А в 17-18 веке, например, на портретах у Вермеера Дельского, то же самое девушка, уже не Дева Мария, просто сидит перед окном и читает письмо. Но смысл остался прежний. Через окно проникает благодать. Вот, пытаясь стяжать себе этой благодати как можно больше, наверное, окно и сделали во всю стену. Ну и что получилось? Получилось, что окно в кабинете доктора Фаустуса превратилось в витрину универмага. И если бы не драпировки, если бы не занавески, то вообще скрыться от взгляда снаружи внутрь было бы невозможно. Но этот именно взгляд, взгляд снаружи внутрь, стал доминирующим в теперешних окнах или в теперешних, скажем так, особенностях поведения западного человека. Человек больше подглядывает и заглядывает в окна, будь то витрины или окна частных домов, чем, как это до сих пор происходит на Востоке, глядит сквозь окна на улицу. Вот, может быть, эта фрейдистская тема как-то и спасет окно в европейской архитектуре.
Приходит заказчик и говорит, вот надо сделать витраж. Я смотрю на это окно и понимаю, что это некое пустое лицо, которому предстоит подобрать выражение.
Говорит львовский мастер витражей Григорий Комский.
Я бы сказал, что витражист – это оконный визажист. Вы заметили, мы переходим на французский. Витраж, как врут французско-русские словари, это вставление стекол. А витрель – большое окно в церкви, уже ближе к сути. Окна большие, а стекла-то маленькие. На заре Средневековья больших просто не умели делать. Размер стекла определялся объемом легких стеклодува. Стоя огнедышащей печи, он выдувал из расплавленной стекломассы шар, который затем формовался в цилиндр, разрезаемый вдоль, и разворачивался в плоский лист. Цилиндр, по сходству с сапогом, называли халявой, а стекло – халявным. Родина витража, его вершина – французская готика, а прообраз – средневековая книжная миниатюра. В результате противостояния сверхмонументализма архитектуры проемов, то есть, собственно, окна, и почти ювелирной дробности многоцветного заполнения возникает эффект мерцания, который преодолевает статичность витражной картины. Она всегда пульсирует, Петрашка, впрочем, и все живое, обязан своим существованием солнцу. Он должен пропустить сквозь себя солнечный свет и почти переварить его. Мистическая химия Средневековья. Сера и магний. Печи, костры, сожжение ведьм, витражи. Все это общий ряд. Сейчас все обыденней, хотя на каждого витражиста еще довольно средневековой простоты и грубоватости. И еще очень важно, в окна выбрасываются. Но я не слыхал ни об одном самоубийце, выбросившемся бы в витраж. Из этого, правда, не следует вывода, что жизнь с витражами вместо окон станет заметно лучше. Я лично предпочитаю смотреть в окно, сколь бы неприглядным ни казался мне вид, открывающийся за ним.
Художников особое отношение к окну. Со мной в студии художник Виктор Пивоваров.
Окно – это такая дыра в доме, которая представляет собой границу между улицей и жилым помещением. Эта граница оформляется в разных культурах по-разному. В странах христианских окно, как правило, имеет форму креста, вернее, оконная рама. Иногда этот крест более или менее как-то скрыт. Иногда он совершенно откровенен, как в русской избе, например, где имеет форму Голгофского креста. Что касается моего личного отношения к окну, то это связано с очень острыми переживаниями подросткового возраста, когда я просто сидел возле окна в комнате и смотрел на улицу или на окна освещенного дома напротив. Это очень острое переживание, которое сопровождает меня всю жизнь. И я сделал целый ряд картин, рисунков на эту тему.
Вот уже несколько веков живописцы охотно и с любовью пишут окна. Есть ли в истории искусства, есть ли в живописи окна, которые вам особенно близки?
Вы знаете, замечательные окна в нидерландской живописи 15 века. У Ван Эйка, Рогер ван дер Вейдена, Гуго ван дер Гуса, Дирка Боутса. Это окна, за которыми открывается огромное пространство. В это время не существовал отдельный жанр пейзажа. И художник таким вот способом, изображая за окном жизнь города, поля, леса, дальше горы, море, облака на небе, создавал бесконечное пространство, которое определенным образом корреспондировало с представлением человека того времени о бесконечности жизни души.
Виктор, вы живете в Центральной Европе, вы часто бываете в Западной Европе. Вот вы говорили о христианском, о религиозном смысле окна. На ваш взгляд художника, отличаются ли окна в католических и протестантских странах и культурах?
Отличаются. Дело в том, что в протестантских странах окна значительно больше. И особенно вот на примере голландских домов можно видеть, что окно занимает почти всю стену, и остаются между окнами только узкие промежутки. Дом становится как бы прозрачным, он виден насквозь. В католических и православных странах сохраняется идея интимного, замкнутого пространства жилища. Окна меньше, подчеркивает интимный характер человеческой души, ее определенная замкнутость.
Говорит радио «Свобода» поверх барьеров. У микрофона Игорь Померанцев. Наша сегодняшняя тема – окно, его образ. Кажется, самые знаменитые русские стихи об окне – пушкинские. Пушкинско-Петровские из «Медного всадника». «Природой здесь нам суждено в Европу прорубить окно». Поэт в примечании поясняет – Альгаротти где-то сказал «Петербург – окно, через которое Россия смотрит в Европу». Альгаротти, добавлю от себя, просвещенный итальянский искатель приключений, в 1739 году посетивший Россию. Впоследствии он издал «Письма о России», где и обронил метафору, подобранную Пушкиным. Две пушкинских строки комментирует филолог Наталья Рубинштейн.
Фраза про «окно в Европу» нравилась Пушкину давно. Впервые он записал ее на полях черновиков к срединным главам Онегина. И вот в пору болдинской осени и «Медного всадника» она пригодилась. Однако почему прорубить окно, а не, например, раскрыть двери настежь? Ведь и Тверь, и Москва не в Африке находятся, и не в Азии. Тут у Пушкина намечаются разногласия с героем. Зачем окно Петру, это ясно. Кулак показывать. Отсель грозить мы будем шведу. Для Пушкина же окно – необходимая в камере узника форточка, единственный источник свежего воздуха. Пушкин ведь наш первый невыездной, и тоска, ностальгия по загранице, по выходу из замкнутого самовластием российского пространства надиктовала многие строки нашему самому европейскому писателю и прорвалась судорогой в путешествии в Арзрум. Но недаром существует пословица «Гони природу в дверь, она войдет в окно». Пословица устанавливает корреляцию между окном и дверью. Окно по нужде дверь заменяет. Во всяком случае, при наличии окна полная изоляция в карцере уже нарушена, даже если первоначально окно прорубали с целью показывать из него грозную фигу. Вот и во всех фразах петровско-пушкинского мажора сохраняется ощущение физического труда по распечатыванию пространства. Петр топором, а Пушкин одним усилием пера проделали богатырскую работу царевича Гвидона, который, если помните, рос не по дням, а по часам в запечатанной бочке. «Сын на ножки поднялся, в дно головкой уперся, поднатужился немножко, как бы нам на двор окошко здесь проделать», — молвил он, вышиб дно и вышел вон.
Коллекции моей не угрожают ни ржавчина, ни пыль. Хранится в ней с полсотни ленинградских влажных окон. Друзья мои, приятели, подруги дарили мне их, не подозревая о том, как я их дар употреблю. Окно на Охту с шорохом трамвая, окно на сад, который так люблю.
Есть такое понятие в истории – дефенестрация. Слово это латинское, и означает оно «выбрасывание из окна». Правда, классическая латынь дефенестрации не знала, поскольку всерьез выбрасывать из окон по религиозно-политическим мотивам начали к концу Средневековья. Свой, особый вклад в это дело внесла Чехия, а затем и Чехословакия. Со мной в студии пражский историк Иван Петрович Савицкий.
Выбрасывать из окна на копья любили во всех средневековых странах и во всех странах нового времени. Есть такие жанровые картинки «Варфоломеевской ночи» в Париже. Ну, впрочем, это было и в России, но там сбрасывали не из окон, а с крыльца обычно. Но Чехия вообще в этом держит некоторый примат в двух видах. Во-первых, в Чехии было много этих дефенестраций уже с 15 века. И, во-вторых, в Чехии состоялась единственная дефенестрация, которая вошла в европейскую историю как определенное понятие. Это была дефенестрация 1618 года, произошедшая 23 числа веселого месяца мая. Тогда столкнулись интересы католиков и протестантов в Чехии, и началось так называемое сословное чешское восстание. Группа заговорщиков, но очень многочисленная, несколько десятков человек, ворвалась в здание наместничества Габсбургов в Пражском Кремле, Граде, и устроила там импровизированный суд над наместниками, которые были католики и провозили политику рекатолизации. Осудили, присудили к смерти. Все это разыгрывается в плане трагедии, но тут вдруг начался фарс. Их решили выкинуть из окна. Но не позаботьтесь о том, чтобы под окном-то были копья. Выбросили, ну а внизу был ров Пражского Кремля. Пролетели наместники довольно много, они прилетели, так прикидывают, 18 метров. Но во рву-то была куча навоза. Так что приземлились они очень удачно. И отделались, правда, не очень легким, но всего лишь испугом и легкими какими-то повреждениями телесными. И потом они благополучно скрылись под редкую стрельбу из этих злополучных окон.
В 1948 году при невыясненных обстоятельствах погиб министр иностранных дел Чехословакии Масарик. Предполагают, что он был выброшен из окна. Насколько эти предположения обоснованы?
Это весьма вероятно. Тогда это было определено как самоубийство. Следствие проводили тогдашние коммунистические органы следственные, и опираться на их данные невозможно. Так что нужно привлекать новые данные, искать какие-то косвенные свидетельства и так далее. Но по логике вполне вероятно.
В особенностях китайского окна и толкования окна в Китае я спросил московского китаиста Илью Смирнова.
Китаец устраивает свое жилище всегда в зависимости от ритма окружающей природы. Точно так же и окно в доме устраивается в зависимости от этого ритма, тем более, что через окно поступает в дом энергия внешнего мира, мировая энергетическая субстанция ци, чрезвычайно важная для китайской культуры, и, соответственно, от жильца дома эта энергия поступает вовне. Нередки случаи, скажем, когда китайцы заделывают окна, несмотря на то, что вид из них открывается прелестный, только потому, что в дом через это окно начинает поступать не вполне благотворная энергия. И второе свойство китайского окна – это то, что в нем, как в капле воды, отражается очень важное для китайской культуры соединение понятия «тело» и «тень». То есть совпадение символически недостижимой глубины и предельной явственности образа реальности. Иными словами, китайское окно, затянутое бумагой, будет вот этим рассеянным светом, тенями деревьев, которые колеблются за окном, давать такое призрачно-смутное представление об окружающем мире, когда створки окна распахнуты. Картина окружающего мира входит во всей своей подлинности и реальности. В китайской культуре вообще чрезвычайно важно вот это соединение вещи и ее отблеска. В окне реализуется другой очень важный принцип – это великое в малом. Китаец воспринимает то, что он видит в окне, замкнутый пейзаж, замкнутую картину, как воплощение абсолютно всего окружающего мира.
Европейская поэзия, европейская живопись и даже музыка уже давно облюбовали образ окна. Есть ли образ окна в китайской поэзии?
Да, безусловно. В одном из 19 древних стихотворений, это не позже 1 века нашей эры, мы можем прочесть строчки «Зелена-зелена на речном берегу трава», «Густо-густо листвой ветви ивы покрыты в саду, хороша-хороша в доме женщина наверху, так мила и светла у распахнутого окна».
Я просидел 20 лет в тюрьмах. На меня тюремные окна действовали угнетающе. Я не любил на них залезать. Так, очень изредка, и то только в качестве телефона.
Вспоминает бывший вор-карманник Евгений Карасев.
Ведь в тюрьме окна – это не только клочок неба, не только глоток воздуха. Это и телефон, и радио, и почта. Например, если я хочу докричаться до какого-то своего подельника, находящегося в соседней камере или через 5 камер, я вылезаю на окошко и кричу «4-7, 4-7», то есть 47-я камера. Через минуту я слышу, 4-7 на проводе, кого надо. Я говорю, нужно Соколика. Соколик появляется. И так через тюремные окна мы с ним переговариваемся. Через тюремные окна сообщают, какой авторитет уголовный прибыл в тюрьму, какой этап куда ушел. Это радио. Через тюремные окна можно получить посылку. Я выставляю веник в тюремное окно. Мне из соседней камеры бросают веревку с грузом. Я эту веревку с грузом поймал. И к этому концу пойманному привязываю мешок с провизией. Есть камера, которая называется «Индия». Там ничего нет. А у нас, например, получают посылки там человек 10. Мы более богатые. Предпочтение одно, чтобы окно было не во двор тюрьмы, а на улицу. Потому что во двор тюрьмы там ничего через это окошко не поймаешь. Это окошко очень контролируется охраной. Потому что внутри тюрьмы они прослушивают. И еще что делают? Охрана, зная функцию окон, как телефона, как радио, они включают репродуктор. И этот репродуктор гремит на весь тюремный двор, чтобы переговоры через тюремное окно, производимые между заключенными. Ну, глушитель, вот как вас когда-то глушили «Свободу», вот так глушат окна в тюрьмах.
Еще окно, хозяин мертв, но вид на улицу в окне не изменился, и словно укорачивая фокус в проекционном фонаре, уткнусь усталым взглядом в бледное окно июньское на расстоянии шага и вздрогну. В нем лицо отражено чужое, но мои перо бумага.
В передаче «Об окнах» звучали стихи Александра Кушнера и музыкальные композиции Эбена «Окна Шагала» и Энеску «Лунный свет в окне». Режиссер этого выпуска «Поверх барьеров» Марина Смирнова-Фреца. Подготовил и вел передачу Игорь Померанцев.
Вы слушали программу 97-го года. Архивный проект «Как это было 20 лет назад» вспоминает Мумин Шакир.
1998 год. Передо мной стояла дилемма. Остаться работать в команде Юрия Щекочихина в «Новой газете» или согласиться на предложение тогдашнего шефа московского бюро «Радио Свобода» Савика Шустера перейти на американское радио. Это была настоящая головная боль. Юра Щекочихин был моим крестным отцом в журналистике, другом, можно сказать, братом. Я у него неделями обитал на даче в Переделкино, где мы придумывали новые проекты и расследования, снимались в его телепрограмме на авторском телевидении, нас показывал Первый канал. Мой сюжет про знаменитого памирского наркобарона из Горного Бадахшана Алёши Горбуна до сих пор помнят на АТВ. Сотрудничество с Щекочихиным началось в 1993 году после грандиозной трапезы на третьем этаже литературки в его знаменитом отделе расследований, который гремел в конце 80-х и в начале 90-х. Щекочихин первый стал писать в СССР, позже в России, о русской мафии. В Московское бюро «Радио Свобода» тогда я заходил регулярно, после каждой поездки в горячую точку. Таджикско-афганская граница, Чечня, Югославия. Привозил эксклюзивные материалы и делал часовые репортажи. В те годы, а именно в Первую и Вторую чеченские войны, Московское бюро было одним из главных альтернативных источников информации в России. Кто только из медийных лиц не приходил на Старопименовский переулок, там располагалась редакция. Начиная от депутатов Госдумы любых фракций и партий до вице-премьеров российского правительства, от президента Михаила Горбачева до политика-предпринимателя Бориса Березовского. Одним словом, жизнь била ключом. Мою журналистскую судьбу тогда решил случай, а точнее проект. Как-то мой приятель, польский репортер из Варшавы, предложил мне поехать на Дальний Восток. Коллега сотрудничал с немецким журналом «Фокус». Тема путешествия по Амуру и Уссури. Демаркация российско-китайской границы. По факту раздел островов между Москвой и Пекином.
Островов насчитали больше 700. Я рассказал об этой идее Савику Шустеру. Он загорелся, и спустя несколько дней я уже сидел с моим польским приятелем в самолете на пути на Дальний Восток. Это было одно из самых фантастических путешествий, можно сказать, в моей жизни. 2000 километров по Амуре и Уссури на китайских джонках, на пограничных катерах, на паромах, на теплоходе Миклухо-Маклай с заездом в китайский город Хайхэ. Бывшая деревня, превратившаяся за какие-то 10 лет в город с небоскребами, показала пример, как работает экономическое чудо Китая. Посещение острова Даманский на реке Уссури, где в 1969 году произошел военный конфликт между СССР и Китаем. Правда, ныне остров контролирует Пекин. Тогда запомнилась невероятная история, которую поведал мне в Хабаровске майор-пограничник. Китайцы зимой взрывали метровый лед на Амуре и засыпали в образовавшиеся лунки песок, гравий и грунт. Тысячи грузовиков каждый год заезжали на толстый лед в 30-градусные морозы. Погранцы сначала не понимали, что происходит. Потом до них дошло. Китайцы, засыпая протоку Казакевича строительным мусором, смещали фарватер, а это по международным законам линия водораздела российско-китайской границы. Цель – забрать острова Тарабаров и Большой Уссурийский себе, чтобы граница прошла чуть ли не по российскому берегу. Это удалось остановить в конце 90-х, но китайцы все равно остались в выигрыше. Тарабаров ушел к ним, а Большой Уссурийский поделили поровну. Во времена СССР оба острова были советскими. Приехав в Москву, сделав несколько звуковых репортажей об этой поездке, я укрепил свои позиции на Радио Свобода. Для меня открылась новая журналистика, иная культура подачи информации. И, конечно же, появились коллеги, у которых многому можно было научиться. Дружбу с Щекочихиным я не прерывал, мы продолжали общаться. Начиная с 98 по 2000 год, я объехал более 60 регионов России. Это были спецрепортажи для программы Михаила Соколова «Выборы в регионах». Встречи с губернаторами, мэрами, кандидатами в депутаты, президентами республик и простыми людьми. Из смешного. Были регионы, когда событием было не избрание местного законодательного собрания, а приезд столичного журналиста. Так мне, по крайней мере, казалось. Меня окружали тамошние политики, приглашали на телеэфиры коллеги-журналисты, интересовались моей точкой зрения о ситуации в регионе, устраивая творческие встречи и, соответственно, пышные приемы и застолья. Так было, к примеру, в республике Тува, где прошел мой вечер в окружении лучших мастеров горлового пения плюс аудиенция с шаманом. Да, было и такое. Но свою работу я, конечно же, выполнил. Привез репортаж из Кызыла, где избрали новый Верховный Хурал. Если бы не Радио Свобода, вряд ли бы я когда-нибудь попал в такие экзотические места, как Хатанга, остров Диксон на Северном Ледовитом океане, на золотые прииски Чукотки, на черный рынок икры в Махачкале. Тогда, в 98-м, я сделал правильный шаг. Выбрал свободу.
Мумин Шакиров. Радио «Свобода» 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.
Культурный дневник Дмитрия Волчика.
Я мечтаю о том, чтобы моя мастерская была пустой, белоснежно чистой.
Разговор о книгах, фильмах, искусстве и политике.
Малевич в свое время сказал, что супрематизм – это основа изобразительного.
Сразу после новостей.
Каким вам представляется будущее России?
Не знаю. Безоблачным оно вряд ли будет, мне кажется.
А загнали просто людей в такой тупик. Молодежи работать негде. Пенсионерам жить не на что. Пенсии минимальные. Пособия для детей от 1,5 до 3 лет никаких. 68 рублей. Нету будущего страны.
Будущее будет еще лучшим, но и сейчас считаю, что у нас все замечательно.
я не настолько считаю себя оптимистом, но все-таки хочется надеяться на лучшее. На данный момент ситуация не настолько оптимистичная и воодушевляет.
Да что-то как-то страшновато.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hot Bird.
Для азиатской части со спутника Asiasat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».